РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабы,
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи мой коллега и соведущий Артем Буфтяк.
И восстали башиды из пепла ядерного огня и решили уничтожить человечество.
А разбирать тему, которую я назову чуть попозже, с нами будет Андрей Вашенцев, эксперт по дополненной виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции Mixar или Mixer. Ударение можно поставить как угодно. Андрей, здравствуй.
Да, всем привет, господа и слушатели. Судя по всему, будет интересно.
Я тоже на это надеюсь. Собственно, перестаем тянуть машину за восстание. А то, что голосом Володарского попробовал обозначить Артем, тема на этот и на следующий, надеюсь, эпизод, которая, на самом деле, не буду лукавить, волнует меня и, надеюсь, Артема, в том числе...
Спать спокойно не можем, тут так волнует.
В том числе из профессионального долга, потому что, ну, мы, кроме подкастов, выпускаем еще и приложение в виртуальной дополненной реальности. И вот как-то последние несколько недель, на самом деле, у нас были фоном заняты размышлениями о том, как будет выглядеть мир, в котором будет повсеместно внедрена виртуальная и дополненная реальность, когда она станет обыденностью, когда люди будут пользоваться и на каждом шагу, или даже не на шагу, а просто на каждом стуле, сидячи у себя дома, в офисе, или будут ли они вообще ходить в офис, когда у них будет такой прекрасный VR, когда они все будут сидеть в шлемах и работать в шлемах или в очках.
Превратимся ли мы в овощей, Игорь хочет спросить.
Это во втором выпуске.
Ну, то есть... Да, сейчас мы рассказываем о безграничных возможностях, которые перед людьми открывают виртуальные технологии.
Ну, мне хотелось бы, да, начать все-таки с меда, а как бы ложечку дегтя.
Я с удовольствием. Я посмотрел, сколько вбухивается денег в разные отрасли с точки зрения финансирования разработок виртуальной реальности и дополненной реальности.
Где, в мире
и, если честно, в мире. Там такие цифры, ребята.
Например?
Там, ну, там миллионы долларов ежегодно.
Они существенно меньше, чем по всем другим отраслям, я считаю. Поэтому это, конечно, красиво.
Но это же связано с тем, что отрасль очень молодая.
Как и все отрасли, которые много закиданы деньгами, они все молодые настолько, насколько закиданы деньгами.
Ага.
Сейчас крикнешь искусственный интеллект, набежит много инвесторов и закидать тебе бабло. Казалось бы.
Искусственный интеллект. Так, ладно, видимо, этот эффект накопительный.
Он, правда, озирается, да. Не, ну, конечно, накопительный. Должен говорить в правильном месте, в правильное время. В студии вот под запись это не очень работает. Вот если тебя послушают, например, потом в подкасте, и кто-нибудь прибежит, то, ну, шанс есть. Глобально, конечно, это интересная тема. Если говорить про вообще применимость дополненной виртуальной реальности в нашей жизни, то вы, не замечая того, постоянно ее используете. Маска в Инстаграме, даже видоискателем в смартфоне, который подсвечивает улыбку.
Mm-hmm.
Это все технологичная история, в общем-то, которая формально может быть названной дополненной реальностью. И степень погружения напрямую зависит от того, насколько мы это хотим. То есть фоточки трехмерные в фейсбучике, панорамные видосики, это все в целом просто не так выглядит, как мне того бы хотелось, и многим того бы хотелось. И не так, как писали фантасты, что мы сидим в специальных VR-ных костюмах, которые полностью обеспечивают нашу жизнедеятельность, в VR-ном шлеме и сутками напролет рубим каких-нибудь монстров в виртуальном думе. Но реальность-то изменилась уже давно. Просто она не такая красивая и не такая футуристичная, как вы ее себе сейчас обрисовали.
Пока что.
Без восстания машины и всего остального.
В другом эпизоде давно, но обсуждали, что на самом деле будущее наступает постепенно, поэтому то будущее, о котором мы говорим, мы не замечаем то, как оно приходит. Но те примеры дополненной реальности, которые ты привел, Андрей, это такое вот, ну, коммуникационно-развлекательное, что ли. А между тем, когда вот это встроенное в Google и Яндекс переводчик функция, например, когда ты можешь навести камеру на фотографию, и тебя прямо сходу... не на фотографию, а на какой-то текст, и тебя прямо сходу на экран переведут этот текст. Это же тоже... как раз пример дополненной реальности.
Конечно.
То есть я к тому, что она может быть функциональной.
Конечно. А когда настал момент, когда ты это увидел? Когда ты увидел это в первый раз?
Я, ох, ну, несколько лет назад.
И сейчас для тебя это не кажется инновацией?
Я скажу, потому что я не помню.
Ты, конечно, приводишь это как пример, но для тебя это обыденная функция.
Для меня уже нет.
Ты ее несколько лет используешь, нормально.
Я к тому, что вот именно, многие этим уже давно пользуются, для многих это обыденность, но я не уверен, что многие задумываются о том, что это и есть дополнение.
Вот именно об этом я и сказал. Это все вокруг нас существует на повседневной основе и никого не смущает. По факту дополненная виртуальная реальность – это не какая-то магия. Это новый технологий технологический формат добавления иммерсивности. Как качество картинки в компьютерных играх, которые меняются из года в год.
Угу.
То есть у тебя просто больше инструментов, больше возможностей погружать людей в более иммерсивный опыт. И все. Ну, то есть, если раньше мы смотрели на картинку в Думе, которая состояла там из 320 на 240 пикселей, и думали, офигеть, трехмерная игра крутая. Сейчас это кажется смешным.
Хотя она была 20.
Она была вообще...
Она была идеальной.
Очень далеко от 3D. Потом появился Unreal, который был вот уже с какими-то хоть более-менее полигонами там, типа, вау, вот теперь точно 3D. Сейчас на это все смотришь, и знаешь, смешно, потому что мы покупаем консоли с разрешением 4К и говорим, что-то вот тут, короче, трава хреново прорисована, и волосы, естественно, шевелятся. И вот, это тоже уровень иммерсивности.
И FPS да. всего 30.
Уровень да. иммерсивности. Он, ну,
это
меняется.
Же как, если вы помните, когда вышла технология Kinect для Xbox, прошло несколько лет, и очень много было инфоповодов о том, что, допустим, Kinect применяется для обучения хирургов. Они там учатся в нем проводить операции. Kinect применяется для обучения работников-манипуляторов всевозможных и так далее. То есть, по факту, там, ну, мне кажется, это некоторая инверсия. Мы не себя куда-то погружаем, а наоборот, в отражении, да, в телевизоре, ну, в картинке, которую нам показывают, мы видим что-то вокруг нас, а он считывает движение. И я просто к тому, что очень быстро эта технология проникла из сферы развлечений во все остальные области и широко довольно начала применяться там чуть ли не на государственном уровне.
А вот у меня, кстати, вопрос к Андрею. Угу. А такой ли был порядок? Потому что у меня ощущение, что наоборот.
Конечно, я расскажу сейчас. Угу. Не совсем. Смотрите, магия в чем? Так получилось, что во время запуска Kinect я работал в Microsoft. И был, в общем-то, близок к тому, что происходило в момент запуска и с тем, как разработчики так или иначе начали использовать технологии. Прикол в чем? Вот то, о чем сейчас сказал Артем, это угу. концепция использования средства ввода. Это вот не повышение иммерсивности. Сейчас условный Kinect, камера, которая трекает пространство, встроена в каждый смартфон. Потому что просто это научились делать по 2D-картинке. То есть прелесть Kinect была в том, что там использовались красивые, качественные, глубинные сенсоры от компании PrimeSense, израильского стартапа, который сейчас куплен Apple, является частью Face ID, которой все пользуются ежедневно. И тоже никто не думает, что это вчерашний Kinect. Это технология, которая позволяет трекать тебя в пространстве. Вот. Сегодня трекинг-круг. Да. Это все, там, инфракрасная история была. Это набор сенсоров и камер, которые позволяют в совокупности дать тебе, по факту, скелетный трекинг и трекинг объектов в пространстве. Скелетный трекинг был нужен для того, чтобы неожиданно люди начали играть в Xbox, используя собственное тело вместо контроллера. Это была фишка, типа, ты теперь контроллер, давайте сжечь вот это все. Сделали сколько-то казуальных игр, и неожиданно оказалось, что через, там, 5 лет все поняли, что сидеть на диване тюленем и нажимать лениво на пузе джойстик, честно, приятнее, чем прыгать и дрыгаться в какие-то казуальные игры. Ну, то есть, да, разумеется, ты весь из себя существенно более спортивный. Нет, существенно более спортивный, энергичный, но тебя, во-первых, ты устаешь, а во-вторых, ну, уровень экспириенса, который ты получаешь, он, ну, не то чтобы сильно меняется. Вот я могу часов 10 лежать на диване и играть в условный Assassin's Creed. Прекрасно вообще. Но я не могу 10 часов прыгать подряд. С VR похожая история. То есть, все эти битсейберы, они имеют предел прочности. Так вот, магия оказалась в том, что люди оказались не готовы платить большое количество денег, и разработчики игр не смогли придумать должное количество экспириенсов, чтобы монетизировать Kinect правильным образом. Поэтому Kinect, как технологическая история, был закрыт спустя там несколько лет и их второй редакции. Потому что по факту наибольшая популярность действительно и применимость в мире Kinect как средство трекинга зашел как раз в любых экспириенсах, связанных с там выставками, там умными зеркалами и вот этими всеми вещами, которые помогают людям развлекаться. То есть это вот казуальный вариант развлечения, но на очень короткий промежуток времени. Ну, на самом деле, первая такая история с такой красивой механикой была, наверное, у Nintendo Wii, когда все начали нунчаками махать перед телевизором. Но вот уже без нунчаков махать руками начали под Kinect. И глобально ситуация не сильно изменилась. И сейчас, правда, получается, что Kinect, вот уже в как составе Azure продукт, Azure Kinect, является бизнесовым инструментом для трекинга в пространстве и продается как бизнесовый инструмент в США, в основном там в Европе, не для развлекательного контента. Вот у меня в шкафу валяется Kinect второй серии, и под него даже нет нормального контента, я его не подключаю уже 5 лет. Но это как раз, это трекинг. В момент, когда у тебя был первый Kinect, у тебя не было устройства, которое позволило бы иммерсивно с этим контентом работать. Сегодня такие Kinect встроены в любой шлем виртуальной реальности. Они трекают пространство, они позволяют тебе на основе этих данных там видеть свои руки в виртуальной реальности. Это тоже отдельная магия.
Мы все умрем. Но это не точно.
Но это как раз ближе к новинкам технологическим, потому что вот трекать свои руки без контроллера в них, это было уникальным торговым предложением Oculus Quest, если я правильно помню, из последних.
Стало. Через полгода после, там, или через год после появления этой функции в Microsoft HoloLens 2. Ну, и по факту в HoloLens 1. То есть первое, что сделали ребята британских HoloLens в Microsoft, они добавили сенсоры и камеры в устройство смешанной реальности для того, чтобы дать возможность управления им без рук. Ну, то есть без контроллеров, руками.
Или потому что Oculus Quest это более пользовательская история, чем HoloLens.
Конечно. Это менее профессиональная история, и теперь все могут увидеть свои руки в виртуальной реальности. Там проблема, вопрос в том, зачем. Без обратной тактильной связи от того, что нажимаешь на виртуальную кнопку, это не так удобно, как кажется.
Но тем не менее, где-то же это используется, кроме... Ну вот, ладно, да, мы уже упомянули как раз, вот Артем упомянул образование и повышение квалификации, когда сказал про хирурга.
У меня идея была простая, на самом деле. Я, чтобы закрыть тему с Kinect, просто скажу, что про иммерсивность не совсем согласен. Были игры, в которых ты в какой-то момент забывался, что ты бежишь перед телевизором, но так как тебе эту картинку показывали, как будто твой персонаж бежит в игре, у тебя срабатывала психологическая вот эта взаимосвязь между тем, что ты делаешь в реальном мире, и тем, что делает персонаж в игре. Поэтому я даже сам это испытывал, это добавляло какой-то уровень погружения, просто через какое-то время. Но мысль была в том, что это решение, да, технологическое, там, пусть оно не новое, но его быстро нашли ему применение в смежных областях. И вот по поводу VR меня больше всего интересует как раз-таки применение в беспилотниках, гражданская авиация, военная авиация, всевозможные какие-нибудь управления в труднодоступных местах или там в экстремальных условиях, когда мы не можем человека отправить туда, но можно отправить робота, которым человек управляет с помощью виртуальной реальности. Обучение тех же врачей, обучение космонавтов. То есть я вижу как-то больше, знаете, ну, в виде игры, мероприятия там и какие-нибудь ивенты. Здесь, да, наверное, технология уже проникла достаточно глубоко, но вот хочется видеть, как тренируют, понимаете, пилотов уже в VR.
Да, не очень глубоко. И всех тренируют в VR. Смотри, вот я продолжаю свою концепцию, это просто инструмент повышения иммерсивности. У тебя пилотов-истребителей там с 50-х годов в Америке тренировали на симуляторах с большим LTE-экраном. Ну, не было тогда других. И это тоже был симулятор с каким-то уровнем иммерсивности. Они, наверное, тоже верили, что они погружаются в кабину самолета и им управляют. А сейчас всех прокачивают на огромных тренажерных симуляторах Airbus и Boeing, которые занимают там, ну, сколько они занимают? Кубических метров 20, наверное, огромные кабины, в которые садятся люди, перед ними большое количество ЖК-экранов, реальные тумблеры, они тоже погружаются. И это все без виртуальной дополненной реальности. Это ничего не трекается.
Мы подобные посещали, когда работали над проектом виртуальной реальности, когда реконструировали полеты падения самолетов в кукурузном поле год назад под аэропортом Жуковский.
Ну, ровно вот в таком. Идея в том, что ты можешь погрузиться в этот, ну, это не состояние потока в полной мере, а ты можешь погрузиться вот в этот иммерсивный сценарий и поверить в его реальность, если твой мозг готов принять тот факт, что эта картинка там, ну, настоящая. Это работает с Думом 20-30 лет назад. Это работает и сегодня с виртуальной реальностью. Просто чем лучше инструменты на сегодня, которые существуют на рынке, тем легче тебя в это состояние погрузить. Вот и все. То есть...
Потому что ты задействуешь не только визуал и воображение, но и ну, ты задействуешь моторику. То есть у тебя запоминает не только голова, но и все тело.
Эффект похожий. Поэтому тут как раз ты абсолютно правильно говоришь. Это просто инструмент иммерсивности, и его используют все. Его используют и при обучении пилотов, и космонавты тренируются в шлемах виртуальной реальности. Все симуляции существуют практически для всех рынков, которые сегодня есть на планете. То есть Fortune 500 компании все попробовали VR и AR. Ну, без вариантов. А многие из них внедряют это массово. В России выросло раз в 7 количество тендеров на образовательные тренажеры в виртуальной реальности, потому что наконец-то из зоны пилотирования это переходит в реальную промышленную эксплуатацию. Ну, то есть это правда работает. Проблема в том, что померить тяжело, насколько это работает лучше, чем смотреть просто в монитор.
Ну вот расскажи.
То есть да, это прикольно, это красиво. А как ты померишь? Тебе нужно взять и провести какие-то учебные курсы, которые научат так или иначе кого-то чему-то через 2D-картинку и через 3D а в VR. А с чего ты взял, что эти методики измерения там правильные, корректные и все остальное? Есть куча различных исследований, огромного количества университетов, которые всячески пытаются это сделать. Ну, например, из последних новостей, там 2 или 3 года назад была новость о том, что медики, которые отучились оперировать в виртуальной реальности, готовы приступить к операции, то есть 80 из них готовы приступить к операциям реальным, условно, завтра. А те, кто учились по учебникам, методичкам и там должны проходить интернатуру и все остальное, они после полного учебного курса готовы только там, на 20%. То есть 20% из них готовы реально оперировать. Это красивые цифры? Красивые. Ими можно хвастаться и рассказывать везде. Насколько это применимо к отрасли шаг вправо, шаг влево? Ну, то есть вот для каждого конкретного случая инструмента и подхода, и профессии будут свои цифры, свои показатели. Где-то работает хотя бы тот факт, что в шлеме виртуальной реальности вид смартфонов, в который ты постоянно отвлекаешься. Вот.
И вот даже это... Туда не запрограммировать.
Да, и даже эта вот поправка не дает тебе корректной оценки, насколько один инструмент лучше другого, потому что, ну вот, они разные. Но все медленно идут к тому, что пробуют методом проб и ошибок вырабатывать свои механики и свои сценарии обучения сотрудников. У нас, с точки зрения нашей компании, большое количество запросов приходит именно на образовательные симуляции именно учебного процесса и симуляции каких-то сложных инструментов. Ну, то есть, условно...
Для каких компаний, если не секрет? Не по названиям, а в смысле сферы деятельности?
Сфера деятельности, в первую очередь, это и медицина, это и машиностроение, это металлургия, это нефтянка, ну, то есть, много кто.
Сложное, тяжелое производство, да?
Любые сценарии, которые позволят обучить людей быстрее и дешевле, ну, то есть они заходят. То есть все, кто занимается образованием и обучением сотрудников, ищут новые способы так или иначе тренировать людей. Это и soft skills. Ну, то есть люди тренируют даже публичные выступления в виртуальной реальности, потому что можно создать себе среду, которая будет вызывать и так похожий страх сцены, как и реальное выступление. Даже самое смешное, что в последний раз было, ну, как смешно, на самом деле очень перспективное. Одна компания, которая занимается фастфудом, приходила к нам с вопросом, как бы нам виртуализировать приготовление бургера. Ну, то есть, казалось бы.
Но ведь есть же игры, которые являются симуляторами повара там, или симуляторами продавца еды.
А насколько они вырабатывают мелкую моторику у сотрудников, которые потом должны по технологическим картам собирать продукцию?
Мелкую моторику нет, скорее порядок действий.
Вот и там, понимаешь, есть концепция, когда у тебя есть учебный центр, есть какие-то люди, которые в него ходят, методологи, которые формируют учебные курсы, тренеры, есть оборудование для тестирования, есть набор продуктов, которые надо типа использовать для этого всего. Это все стоит денег, стоит времени, а ты берешь один член виртуальной реальности, там тот же Oculus Quest, и в нем все это полностью реализуешь. Прикольно? Прикольно. Насколько будет работать, надо проверять.
Но тут скорее нужен...
Чтобы проверять, надо сделать проект.
Дело не в шлеме, тут скорее дело в контроллере. То есть, если нужна мелкая моторика, тогда надо брать просто контроллер не от Oculus, а от, ну, Valve Index, например.
Ну, а как ты будешь масштабировать?
Ну, как? Он же считывает движение индивидуально каждого пальца.
Ну, как? Хорошо. Давай так. Гипотетически, мы берем компьютер за 100 тысяч рублей с видеокартой, которая позволит использовать Valve Index. Мы берем Valve Index за 130 тысяч рублей с наклсами в продаже в Москве. И того это 230 тысяч рублей, чтобы собрать сетап для сотрудника, зарплата которого составляет 30 тысяч рублей в месяц, который он, наверное, может быть, когда-то купит.
Не один же сотрудник пройдет через такой сетап. Через него можно будет пропустить всех сотрудников, которые...
В теории, да. Но тогда это будет учебный центр, и они будут также в него ходить. И чем это заменяет реальную практику на реальном оборудовании, потому что я практически уверен, что условный гриль стоит тех же денег, на котором можно реально практиковаться. А плюс, что надо разработать опыт, это софт, это человек-часы разработки. Ну, то есть, эта математика складывается всегда, когда ты можешь подобрать компоненты таким образом, что это будет экономически эффективно. Иначе никто этот проект покупать не будет, ну, или будет, но потом очень сильно расстроится. И больше никогда не будет ничего покупать.
Мы все умрем. Но это не точно.
По поводу стоимости – отличный аргумент. Тогда можно ли предполагать развитие AR-технологий, когда у человека будет один девайс, который он покупает для какой-то определенной активности? Мол, я хочу тренироваться с грилем, да? А он, в принципе, пользуется ежедневно этим девайсом, как, допустим, вот очками от Google. Но при этом огромное количество компаний будет пилить софт для разных видов активности. Тот же самый гриль. Условно говоря, ты физически тренируешься, а у тебя, получается, проецируется на очки советы какие-то, или, может быть, рецепты, может быть, какой-то виртуальный повар будет как будто бы стоять рядом, да, в дополненной реальности, и тебя, не знаю, заинтересовывать как-то, контролировать процесс, ну, там. Вот такое проникновение технологий, раз уж мы говорим, что на шлеме тренироваться тяжело, окей, просто сейчас 70, я читал 75 на 25, то есть 3/4 рынка — это VR, а не AR. И такое чувство, что AR в первые годы, когда им все побаловались как раз-таки масками в Инстаграме и так далее, ну, как-то все остыли к этой технологии, хотя, мне кажется, она намного более перспективна, просто потому, что намного большее количество устройств ее поддерживает.
Все так. А с чего ты взял, что этот рынок именно так строится? По всем аналитическим отчетам, рынок дополненной реальности совокупно больше в разы, чем виртуальный.
Слушайте, значит...
Ну, то есть, если смотреть американские статистику. Ладно, давай вот статистика. Я могу тебе привести 10 аргументов в пользу AR и 20 в пользу VR, и, в общем-то, манипулируя мнением, выберу и правильно специально то, что нужно. Я занимаюсь этим постоянно, но не потому, что как бы конкретная задача требует конкретного решения. Вот ты представил себя в мире через 10 лет. Откатись назад на 15, когда у тебя не было смартфона.
Даже без фронталки.
Вот не было смартфона, не было тач-экрана, у тебя были кнопочные телефоны. Было. Никакая корпорация никогда не думала писать и создавать LOB-приложения для мобильных платформ. Не было людей, ни планшетов на производстве. Line of business. LOB – это line of business приложение для корпоративного использования, например, там планшет, кто выходит, там, не знаю, пилот, например. Вот у них раньше был планшет пилота, талмуд из там со-страничной документации. Теперь это на планшетах в виде Surface там, или iPad используется. То есть, как только технология там, с появлением iPhone, с появлением iPad превратилась в массовую, это дало новый экран и новый формат потребления контента, который теперь можно использовать повсеместно. Как только тот же Oculus Quest займет свою нишу в качестве домашнего аксессуара виртуальной реальности у всех, или завтра Apple выпустит очки до полной реальности, которые станут массовыми, и все их купят, потому что это Apple. Ну, то есть, это станет новым форматом потребления контента. И раз это всех будет, ты просто понимаешь, что создавая экспириенсы для этого типа устройств, этого формата потребления, это вообще может быть одно устройство, которое либо затемняется оно сразу VR, либо прозрачное оно AR. И это может быть линза, это вообще может быть шланг в затылок, как в «Матрице». Вопрос же...
Ну, шланг в затылок – это то, чего я жду, но то, чего...
Ладно, нейроинтерфейс, давай. Нейроинтерфейс и Элона Маска, чтобы он был маленький, такой красивенький, вот, и типа просто сразу в мозг проецировал, чтобы не как в «Матрице». Ну, и у тебя открывается новый рынок. Просто неожиданно все люди, которые вчера разрабатывали эти приложения для каких-то специальных узких ниш и для большого количества устройств, становятся более востребованными, потому что это просто новый канал потребления информации. Все. То есть это просто эволюция.
Как повсеместное распространение такого устройства и такого формата потребления, на самом деле, изменит, ну, не с точки зрения потребления информации, не с точки зрения производителя, а наоборот, с точки зрения простого обывателя. Как оно изменит повседневную жизнь? То есть сейчас вот на шлемы виртуальной реальности, на очки дополненной реальности очень часто, вслух, по крайней мере, обращают внимание в связи с разговорами про домашние офисы.
Про домашнее насилие.
Про работу в... Прости, Артем. Про работу в ситуации, вот, ну, удаленки и пандемии. То есть, возможно ли будет перенести те повседневные функции, которые мы сейчас представляем себе в одном формате, как там поездка на работу, сидеть там задницы часы в офисе и поездка потом обратно, в полностью какое-то вот,
вот
виртуальное,
мечта,
дополненное,
Игорь.
Смешанное цифровое пространство, в общем. Ну, да, я не буду спорить, что я бы так хотел.
Ну, ты знаешь, а это все доступно и возможно сейчас. Вопрос в том, что этих инструментов, которые доступны, ну, то есть ты можешь запускать с того же Oculus виртуальные рабочие столы своего Windows-компьютера и работать, подключая Wi-Fi на мышку и клавиатуру. Вопрос, насколько это удобно и зачем это надо при наличии там ограничений по мощности и автономности устройства, например. Если мы говорим про большой компьютер, ну, то есть нафига тебе сидеть в шлеме перед компьютером, если ты можешь сидеть...
Перед монитором, да.
У монитора перед тем же компьютером. Вот. Но давай я отвечу на твои вопросы там издалека. Угу. Ты сегодня можешь выполнять 90% своей работы с мобильного телефона?
Конкретно с моего мобильного. Он у меня достаточно старый, поэтому...
Ну, смартфона, хорошо.
В целом и абстрактно, то да. Думаю, да. Конкретно я.
Соответственно, тот формат устройства, который придет на смену смартфона в качестве основного, придет на смену именно потому, что он будет функционален настолько, что может заменить другие устройства, которые сегодня используются. Это могут быть очки дополненной реальности, это может быть нейроинтерфейс, это может быть даже какие-то умные часы или браслеты, там, которые придумывают на каждом углу. Ответа пока нет, и рынок, он всегда определяет, насколько то или иное устройство там удобно и эффективно. Поэтому кому-то казалось, что в том числе клавиатура необходима для устройств, для того, чтобы на них работать. Это путь BlackBerry. Прошел iPhone, и всем объяснил, что это не так. Ну, и это тоже вполне нормальная история, потому что тяжело угадать рынок, тем более, когда у тебя есть маркетинговый движок, и ты можешь его под себя менять. Поэтому вот работать в очках виртуальной дополненной реальности можно и сегодня. Насколько классно, не факт, пока для этого нет инфраструктуры, и многие люди не пытаются этим заниматься постоянно. Вот то, что ты привел, как пример, в качестве виртуальной реальности для, там, не знаю, офиса, встречи и всего остального, ну, мы теперь все начали пользоваться Zoom. То есть я уже 10 лет как там работаю в системах видеоконференции, связи, и для меня эти видеозвонки не являются чем-то магическим, потому что я когда-то занимался в Microsoft, в том числе и платформами объединенных коммуникаций, которые сейчас являются Skype for Business, ну, Teams нынче после большого количества эволюционных витков. Там пятое переименование продукта. Но тогда это было крайне эффективно и удобно.
Артем уже упомянул управление тяжелой техникой, ты упомянул какое-то обучение там тяжелому производству, сложному, высокотехнологичному, там, или ну, просто, может быть, там, опасному. У меня в голове есть, ну, визуализация визуализация того, как, например, архитекторы могли бы работать в виртуальной реальности, значительно эффективнее.
Для этого они должны учиться.
Просто на бумаге или в существующих компьютерных программах. Есть ли...
Они в первую очередь архитекторами должны быть.
Это понятно. С другой стороны, я себе представляю просто как, не знаю, помнишь ту девочку, которая Эллен Пейдж играла в фильме «Начало»?
Игорь, в Майнкрафт любой человек архитектор, понимаешь?
А в Майнкрафт очень ограниченный функционал, относительно... Он широкий, я не спорю.
Я бы больше сказал про другое. Например, концепция развития Луны, там, она не новая для космонавтики. Про нее забывали, про нее вспоминали, и к ней там возвращаются, можно сказать, что каждое десятилетие. Но сходятся все на том, что содержать человека, а там безумно дорого, слишком дорого, и это экономически настолько невыгодно, что, в принципе, все возможные проекты создания колонии на Луне, они откладываются год за годом. Там, в прошлом десятилетии активно рассматривалась идея с помощью робототехники развивать, то есть программировать роботов, и они сами будут, используя реголит, это та поверхность, которая на Луне есть, в которой много полезных ископаемых, отстраивать базу, там, добывать топливо и так далее. Но, возвращаясь к технологии VR, которая позволяет управлять чем-то издалека, возможно ли такое развитие этой технологии, которая позволит, например, осваивать какие-то космические пространства, отправляя туда роботов, которыми очень хорошо будут операторы с помощью виртуальной реальности управлять на постоянке. То есть не из разряда подключились, взяли пробу и улетели обратно, а какую-нибудь там смены, да, которые работают там 2 через 2, сутки через 2, оператор VR там лунный. Вот такая история.
Я сразу до того, как ответит Андрей, выражу скепсис.
Все это можно.
Насчет этой идеи, потому что пинг будет как минимум в 4 секунды, потому что со скоростью света волна долетит до Луны и обратно, а это вот 2 секунды туда, 2 секунды обратно. Попробуй управлять компьютерным персонажем с пингом в 4 секунды, ты озвереешь. А теперь представь так роботом управлять 2 дня подряд.
Типа того. В мире, наверное, на Земле это поможет так или иначе 5G, когда оно типа придет. Все же его очень хотят. У всех есть свои прекрасные лаборатории имени 5G. И евангелизация 5G, и 5G-акселератор, и вот это вот все, когда все ищут смысл в 5G. Вот, управление роботами, дистанционно, это рабочая схема. Сейчас в Японии роботов используют для того, чтобы там делать выкладку в магазинах в условиях пандемии. Прикольно, но тестировали. У меня на портале моем mixer.ru есть новости по этому поводу, можете зайти почитать. Мы вообще нормально там делаем подборку новостей. Возвращаясь к Луне. По факту, вы все играли в авиасимуляторы, в автосимуляторы. Нет никакой проблемы там мышкой и клавиатурой заставить робота из точки А в точку Б что-то принести, взять, схватить и все остальное. Уровень погружения, на мой взгляд, не то чтобы сильно нужен такой, чтобы в VR этим заниматься. Разумеется, какой-либо там более... сенситив истории, когда тебе нужно, обследовать во время боевых действий какую-нибудь зону конфликта, да, конечно, да, тебе хочется обзора максимального, максимальной там четкости картинки и отдачи.
Тут скорее, по-моему, дело в скорости реакции, которая у человека...
в том числе.
И в гибкости принятия решений.
В том числе.
Которая у человека выше, чем у машины. На прошлой неделе мы выпустили эпизод подкаста «Не верю», и нам президент Российской Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит рассказал, в числе прочего, про то, что есть такие, например, проекты обучения людей управлению авиадронами с помощью виртуальной реальности. Да.
Конечно. На самом деле, дроны вообще это первое, что стало наиболее массовым управляться с помощью очков. Не сказать, что очки виртуальной реальности, скорее это видеоочки. Но FOV-дроны это самая большая история, которая стала первой массовой истории использования мобильных очков для управления чем-либо. Но это отдельная история, там задержки должны быть хорошие, дроны должны быть быстрые, то есть, именно поэтому...
Точнее, наоборот, задержек быть не должно практически.
Должны быть быстрые, да. Тут у меня есть друзья, которые этим занимаются профессионально, у них есть... Даже у меня есть шлем, на самом деле, для управления дроном виртуальной реальности, видеоочки от DJI. Честно скажу, так себе экспириенс.
Да?
Мне, правда, удобнее управлять с помощью телефона. Потому что картинка передается такая же, как в телефон. Только ты еще с задержкой пытаешься понять, что происходит, и у тебя и так отклик на ее, там задержка какой-то происходит по радиоканалу. Они есть, они прикольные, красивые, беленькие. Но глобально я не могу сказать, что они добавляют какого-то экспириенса. Просто потому, что это консюмер-ориентированная технология достаточно слабого уровня. DJI выпустил специальный FOV-шлем как раз для управления профессиональными гоночными дронами, и там все, разумеется, по-другому. Но любительская история такая, что проще не забить.
Мы все умрем. Но это не точно.
То есть, если попытаться как-то подытожить, то это не какая-то цифровая панацея, которая полностью изменит нашу жизнь. Это скорее просто новая технология, которая...
Это инструмент иммерсивности.
Это инструмент.
И все. Нельзя. Он просто чуть-чуть глубже погружает тебя в контекст.
5 минут последних потратить, может быть, на то, как может измениться общение от того, что повсеместно распространится виртуальная и дополненная реальность. То есть, например, VR-чат, который давно уже не новая история, но как бы вот перейдут ли в основном как бы...
Добавят ли эту технологию в одноклассников, чтобы, так сказать, пенсионеры смогли созваниваться в VR-чате?
Ну, ты утрируешь, но, в принципе, на самом деле, если так посмотреть, то да, наверное, ты прав. Давай на такой вопрос отвечай. Так его поставим.
Вы смотрите на это немножко в другом ракурсе, но я могу сказать, что да, изменит. Основная ставка, которую делает Facebook при развитии Oculus Quest как платформы, это новый вариант социальной сети виртуальной реальности Facebook Horizon. Угу. Разумеется, платформы типа VRChat и других, они были родоначальники по факту VRChat в социальной сети в виртуальной реальности. Так. Такое количество сейчас платформ для работы и общения в виртуальной реальности за эту пандемию вышло, что просто заколебешься в них разбираться.
Угу.
Из них 50% полный трэш, остальные 30% трэш, но до этого ты догадываешься через пару там, часов использования. А по факту, чем старее платформа, тем она шишек собрала побольше.
Угу.
VRChat одна из них. И сейчас все пытаются создавать платформы для совместной работы, для замены условного офиса на виртуальный. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, и мне тяжело сказать, насколько. И сейчас, на самом деле, если говорить про социализацию, это то, что ты, в общем-то, озвучил в качестве вопроса, это то, где люди будут общаться друг с другом, несмотря на географию, несмотря на там, закрытие или не открытие карантинных мер. И Facebook делает свой характер. Они делают свой Horizon, исходя из потребностей аудитории Фейсбука, исходя из понимания использования там, всех собранных данных и статистики со шлемов Oculus Quest и Oculus Rift. И они планируют создавать там большое количество интересных экспириенсов. Например, есть Oculus Venus для совместного просмотра экспириенсов, там, просмотра кино, концертов, всяких других мероприятий. И совместные такие казуальные игры. Это в целом то, что важно для объединения и сплочения в любом виртуальном пространстве. Из критически важных вещей на первом этапе, когда Facebook, в принципе, анонсировал, что они будут двигаться в этом направлении, они начали делать аватары для виртуальной реальности, которые похожи на тебя.
Угу.
И сейчас, если вы помните, в прошлом году была волна «собери свой аватар для эмодзи в Фейсбуке», и ты весь такой собираешь, и он мультяшный, и он в разных ракурсах, в гифках и чем-то еще.
Да, я себе по факту, в Oculus тоже настроил такой.
Не, это в Oculus. А сейчас люди настраивают это все в Фейсбуке.
Ага,
прям
ага.
В Фейсбуке ты настраиваешь, у тебя собственные эмодзи с твоим человечком, ну, своим персонажем.
Ну да.
По факту, любой собранный заранее эмоции, который похож на тебя, по щелчку пальца превращается в виртуального аватара в Фейсбуке. И завтра, как только включают в Horizon, у тебя уже есть аватар, который похож на тебя, который вот будет трекать руки в квесте, он будет говорить твоим голосом, потому что есть встроенные микрофоны. Он будет там так или иначе передавать и моргать в виртуальном пространстве и по липсинку открывать рот для того, чтобы ты был иммерсивно.
Фантастика.
Только компания, которая обладает возможностями создавать и хардвар, и софтвар, может позволить себе сделать действительно хороший экспириенс. И это будущее, в которое я очень хочу верить. Потому что действительно тогда все вот вторичные платформы уйдут сразу на задний план.
То есть те, кто хочет, они все еще будут встречаться вживую и общаться вживую, и ходить на концерты, в кино там, и так далее, в реальном, в мясном мире так называемом. Но те, кому будет удобнее, те будут делать это через VR-шлем.
Ну, отчасти да. Я все еще считаю, что реальность, она себя пока не настолько дискредитировала. Мне она прям нравится. И проводить время вместе в реальности и существенно приятнее, потому что можно вкусно поесть и вкусно вместе попить, например. В виртуальности так себе работает.
А вот тут бы я с тобой поспорил, но это субъективщина.
Но, кстати, с аватарами это же можно будет сходить на виртуальное свидание в Тиндере, потому что аватар есть у тебя и у партнера, так сказать, твоего.
Да, с Дженнифер Лопес прям. Главное правильно аватар настроить.
Ну, это если так настроить. Но я имею в виду, что можно будет сделать такое тестовое виртуальное свидание. Это, мне кажется, интересно.
Ты превращаешь свидание в собеседование, по-моему, многоэтапное.
Да, нет, ты можешь пойти попробовать это в VR-чате и сделать. Прямо в костюме банана.
В VR-чате это будет не то. А вот здесь я вижу анкету реального человека, я уже нахожусь в соцсети, да, или если это Facebook. Я имею в виду, что я захожу на обычную страницу человека, вижу его профиль, нажимаю там, условно говоря, отправляю ему инвайт, он соглашается, и мы перемещаемся с ним в виртуальное пространство и уже общаемся. При этом Facebook сделал для нас виртуальных аватаров, которые на нас похожи. Это на самом деле очень прогрессивно.
Да, лучше из глаза. Версия нас.
Ну, на самом деле, цитируя тебя же двухминутной давности, это то будущее, в которое я хотел бы верить.
Да?
Спасибо тебе большое, Андрей, что пришел и принял участие в записи этого эпизода с нами.
Спасибо, что позвали. Я теперь хотя бы узнал, о чем мы будем разговаривать. Уже поговорили, вернее. Но welcome.
Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru.
Вирусы продолжают развиваться. Мы с вами
все умрем. Мы все умрем.
Но это не точно.